Друзья, был ли когда-то в вашей жизни случай, событие, которое круто изменило всю вашу жизнь? Ну, конечно, было. В первую очередь кивают женатые, замужние, с грустью в глазах. Мы называем это поворотным моментом, переломным моментом жизни. Их очень много в истории, в странах, в культурах таких моментов. Я хотел бы сказать еще об одном моменте, который круто поменял жизнь каждого из нас. Сейчас уже очень трудно вспомнить и сказать, когда в нашу жизнь вошел основательно интернет и мобильная связь. Я даже сейчас не буду спросить вас поднять свои мобильные телефоны, для того, чтобы вы не стали завидовать друг другу, у кого он какой. Но я знаю, что у каждого из вас он есть, правда? А может быть даже и два. И внутри него точно у кого-нибудь есть интернет. Сейчас трудно сказать, когда все это в нашу жизнь вошло, но на самом деле это вошло сравнительно недавно. И среди нас еще есть те мастодонты, которые это помнят, а есть те, которые родились, и оно уже так было. В мою жизнь это вошло в конце 90-х лет. Именно тогда мы с Юрием закончили Московскую богословскую семинарию, и нас пригласили работать в Ассоциацию Духовное Возрождение, в молодежный департамент. И вот нас после собеседования через некоторое время не сразу посадили за компьютеры и сказали, вот здесь интернет. Вообще с компьютерами познакомились где-то в середине 90-х, году 95-м, когда поступили в семинарию, но там не было интернета. Там были просто компьютеры. И вот мы начали осваивать, что же это такое. Потом на наш отдел был приобретен мобильный телефон. Нам дали его один на двоих. С тех пор, как Юра взял его в руки, я его больше не видел. Он знает, что я люблю эту историю рассказывать, но я правда люблю рассказывать эту историю, почему-то особенно в последнее время. Юрий, большой привет тебе, когда будешь слушать в онлайне эту проповедь. Через пару лет я узнал от одного нашего брата, что его сестра общается со своим итальянским ухажером через какую-то хитроумную сеть Skype. И за это почти ничего не платят. В то время как я платил десятки и сотни рублей за телефонную связь, когда разговаривал с другим городом России, чуть не разорился, потому что моя жена была из Челябинска. Братья, будьте аккуратны, когда ваши невесты из других городов. Егору, правда, это уже не грозит, поэтому он перевез Вику сюда поближе, в Москву, чтобы не разориться. Сегодня, вот сегодня, да, уже не отрывая от этих прекрасных кресел или дома свой важный орган, мы с вами покупаем, сидя на диване, продаем, учимся, работаем, играем. Что мы еще делаем? Закупаемся продуктами, пользуемся всевозможными услугами, ругаемся, миримся. И все это происходит, сидя на диване. Друзья, наша жизнь уже никогда не станет прежней. С входом в нашу жизнь интернета и мобильной связи. Интересный факт. В начале 21 века эскимосы, наш народ, российский народ, эскимосы, познакомились с понятием интернет. Но они чуть позже познакомились, чем мы. Чуть позже, в принципе. И вот специалисты, эксперты встали перед дилеммой. Как же на их язык перевести это замысловатое слово интернет? Перевели они его шикарно. Это слово сродни шаманскому камланию. Потому что тогда, когда шаман с бубном шаманит вокруг костра, камлает, так сказать, на их языке это означает пробираться сквозь слои, путешествовать сквозь миры, сквозь вселенную. И вот именно этим словом, вот если кто-то сможет его произнести, тому дам я большую конфету, был назван эскимосов интернет. Но давайте обратимся к Евангелию. Сегодня нас ожидает очень важный фрагмент, потому что он является переломным, тем самым поворотным моментом в Евангелии от Марка. Он же является такой вершиной в повествовании, одной из вершин в повествовании Марка. Восьмая глава. Текст перед вами. И вот они прибыли, Иисус с учениками прибыли в Вифсаиду. К нему приводят слепого и просят прикоснуться к нему. Иисус, взяв слепого за руку, вывел его за деревню, смочил ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил: «Видишь что-нибудь?» Тот, посмотрев, сказал: «Вижу людей, вижу, ходят, как будто деревья». Тогда снова приложил Иисус руки к его глазам, и тот выздоровел, стал видеть и видел все отчетливо. Иисус отослал его домой, сказав: «Смотри, не заходи в деревню». Иисус пошел с учениками в селение близ Кесарии Филипповой. По дороге он спросил учеников: «Кем считают меня люди? Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илья, а некоторые, что один из пророков», — ответили они. «А вы кем считаете меня?» — спросил он их. «Ты помазанник Божий», — ответил Петр. Иисус строго наказал им никому о нем не говорить. Евангелист, как то и подобает настоящему писателю, подводит нас постепенно вот к этому водоразделу священной истории, подводит не спеша. Несколькими стихами ранее он рассказал о слепоте учеников, о духовной слепоте, тогда, когда Иисус садится с ними в лодку, говорит им о закваске. Ученики смешно реагируют абсолютно как-то абсурдно на то, что говорит Иисус. И Иисус говорит ключевую фразу: «Вы, глаза у вас есть», — сегодня я бы перевел, — «и не пользуетесь». Вот бывает такое: глаза есть, и не пользуетесь, и не видите. Марк продолжает. Посмотрите, как он мастерски соединяет две истории. Историю исцеления слепого каким-то странным способом, мы сейчас об этом поговорим, и историю исцеления, или, если хотите, обретения учениками подлинного зрения. Вначале, когда мы читаем этот отрывок вместе, это кажется совершенно две разные истории, правда? Совершенно несовместимы. Мы спрашиваем: «Марк, зачем ты вставил сюда эту историю со всеми этими слюнями, со всеми этими слепыми? В конце концов, не повторяешься ли ты?» Потому что в 7 главе, если вы листанете назад буквально на одну страничку, вы видите, что Иисус уже делает подобное примерно таким же способом с глухонемым. Зачем этот повтор? Зачем вообще нужна эта история? Но Марк знает, что он делает. Потому что одна история помогает лучше на контрастах поймать и понять историю другую. Вот этот художественный прием, который использует Марк, он как бы выделяет абсолютно вневременное значение второй истории. Истории, где Петр исповедует Христа Мессии, где Петра осеняет откровение. Итак, посмотрите, общая тема. Общая тема двух отрывков – это прозрение. У слепого открываются глаза, пусть и не сразу. Ученики тоже прозревают. И тоже это не происходит в одно мгновение. К Иисусу приводят слепого. Кстати, вот это чудо, оно только у Марка и записано. И несколько интересных вопросов, которые мы можем задать. Ну, во-первых, зачем Господу нужно было выводить этого человека куда-то далеко за селение? Второе. Почему он не исцелил этого человека, ну, просто прикоснувшись к нему, как он это делал до этого множество раз? Третье. Почему, зачем Христу вот использовать такое необычное средство, как слюна? Почему человек не сразу прозрел? Это единственный эпизод в Евангелиях, когда исцеление происходит поэтапно. Единственный. И, наконец, почему Иисус запретил слепцу рассказывать об этом чуде? Обычно Иисус исцелял публично и всенародно. У Марка, конечно, есть некие исключения, это одно из них. Иисус берет за руку этого человека, выводит подальше от многолюдства, чтобы остаться с ним наедине. Давайте попробуем подумать, зачем все, вот как ответить на все эти вопросы, которые выше я задал. Возможно, именно сейчас, в этот период, в этот важный момент жизни и служения Христа, он хочет скрыться от многолюдной толпы, выйти за пределы, чтобы это чудо было чудом интимным между им и этим слепым человеком. Возможно, именно сейчас он видит необходимость помочь этому слепцу максимально сконцентрироваться на нем. Проблема концентрации – это вообще современный бич наш. Потому что, я уже упоминал, у нас есть слишком много, что можно полистать, да, посмотреть. Там много картинок, много голосов, много сообщений. Даже сейчас некоторые из вас, я уверен, сидят и пролистывают эти сообщения. Почему? Потому что, ну а как по-другому-то? Как можно просидеть 1,5 часа и отключиться от интернета, спросите вы? Я согласен, это нереальная вещь. Далее. Возможно, именно сейчас ключевой момент в жизни слепого человека, и, возможно, сейчас ему нужно решить и ответить на основной вопрос в своей жизни. Кто это? Чудотворец или все-таки что-то большее, чем чудотворец? Далее происходит не совсем обычные и не совсем приятные с точки зрения современного человека вещи. Господь, так и хочется сказать, обильно смачивает глаза слепца слюной. Кстати, когда вы иногда выходите сюда на молитву, у меня есть предложение к вам. Вы поняли, да? Чего у пасторов пропадает слюна? В конце концов, у нас ее с Пожидаевым точно хватит для всех. У меня к вам такое вот предложение. Вы не верите в лечебную, целительную силу слюны? Я предлагаю, Леша Корнилов будет первым. Кстати, есть немало христиан, вы их, наверное, знаете, которые вообще, прежде чем что-то делают в жизни, они любят это библейское основание найти. Я с такими встречаюсь, и вот мне кажется, что это хорошее библейское основание для того, чтобы молиться за этих христиан. Ну да ладно. Друзья, в древнем мире люди верили в лечебные свойства слюны. И нам это не покажется странным, если мы вспомним, что после того, когда мы обожжем или ушибем палец, куда мы его в первую очередь? В ухо. Неудобно. Мы его сразу в рот, да? У нас вообще с вами этот вот сосательный рефлекс, он прям как вот, не знаю, там, с года развился, у нас до конца жизни. Многие люди даже во взрослом состоянии, они вот всегда руки рядом с ртом. Сегодня бы, конечно, Иисус выслушал бы целую отповедь от санитаров всей Руси Онищенко о негигиеничности вообще вот таких способов и методов лечения. Наоборот, что только могут быть какие-то худые последствия. Мы тоже с вами, вот я когда читаю этот текст, задаюсь вопросом: Господи, ну нельзя ли это было сделать как-то более, ну, эстетично, что ли? Ведь потом евангелисты об этом напишут. Будут целые века пересчитывать эту книгу люди, а ты слюной мажешь человеку глаза. А ведь можешь спокойно обойтись без этого. Знаете, для меня это очень хороший символизм. Крест Голгофа, пожалуй, не самое эстетичное место для спасения. И мы спрашиваем: Бог, неужели нельзя было сделать как-то по-другому? У греков в Элевсинах, в Греции в древней были чудесные мистериальные обряды, когда они соприказались с богами, когда они выпивали всевозможные чаши, проходили сквозь всевозможные курения, когда они отождествлялись с богом Митрой и так далее, и так далее. И все это было красиво, и в этом хотелось участвовать. А здесь вот такое вот позорище, кровавое, с ошметками плоти. Крест не самое лучшее место для спасения. Бог избирает его. Совершенно неэстетичное средство. Но, друзья, когда речь идет об исцелении и спасении, я думаю, что негоже думать о внешней презентабельности выбранного средства. Мы говорим: Боже, ты Бог. Если ты посчитаешь нужным плюнуть мне в глаза или на глаза, плюй, не раздумывая. Готовы мы к такой молитве сегодня? Чтобы Бог вот так неказисто пришел и спас нашу жизнь. Чудо удивительно, потому что несколько этапов проходит. В этом тоже есть некий символизм. Хочу отметить это. Друзья, ни один человек не может видеть всю истину Божью сразу. Так случается у неофитов, у новообращенных людей, когда мы, может быть, вспомните себя, когда мы только обратились ко Христу, нам казалось, ну хотя бы какое-то время, нам казалось, что мы знаем теперь ответы на все вопросы, правда? Теперь весь мир у наших ног, потому что мы познали Христа, у Павла прочитали, что у нас ум Христов, и теперь нам все эти академики, профессора и доктора, они вообще в подметки не годятся. Я помню себя в 17 лет. В нашу церковь приехал один такой знатный фотограф церковный, и он при пасторе нас так сильно возвысил. Он сказал одну фразу, я в нее уверовал больше, чем тогда во Христа. Он сказал: смотри, какие братья у тебя сидят, а мы такие были такие с Библиями, а в гуманитарных носках из Америки, в белых такие, знаете, по самое колено, такие довольные собою, такие сидели проповедники, нам по 17 лет. Вот. И он сказал: смотри, вот они эти сидят, они любого там мудреца заткнут за пояс. И я думаю: Бог ты мой, ведь истину говорит. Аминь, брат, скажи еще. Аллилуйя! Потом я начал учиться и пришел в депрессию. Я иногда сейчас в ней нахожусь. Да. И ответов на вопросы как-то уже и куда-то исчезают. Еще одна деталь. Случается так, что прикосновение Иисуса, хочу, чтобы вы обратили на это внимание, прикосновение Иисуса не всегда исцеляет сразу. Почему? Не знаю. Не всегда сразу. Рассказ Марка, он немногословен, но тем не менее эта история многое дает любителям строить утопии, которых много среди христиан, типа такой утопии. Если Бог со мною, если Бог прикоснулся ко мне, то почему я не? И дальше подставьте сами все, что вы желаете. Почему я не? Но Бог истории делает то, что Он хочет. И когда хочет. В соответствии со своей святой волей, в соответствии со своими святыми намерениями. И я не знаю, друг мой, дорогой брат, сестра, гость, кто кем бы ты ни был, возможно, именно в твоей жизни нужно еще одно прикосновение Бога, а может быть и не одно, для того, чтобы ты окончательно прозрел. Потому что мы сидим такие все знающие, такие начитанные, и Писание вдоль и поперек, и проповедь слушающую уже 1312-ю, и что нам нового вы можете предложить и сказать? Может быть, в твоей жизни, как и в моей жизни, нужно еще одно прикосновение, чтобы прозреть. Не исключено также, что Иисус очень тонко на примере слепца показывает нам, что до этого момента вера учеников, она похожа на вот эти физические ощущения слепого человека. Она очень смутная. Когда Иисус спрашивает, ты видишь чего-нибудь? Что отвечает слепец? Ходят чего-то. Какие-то столбы, какие-то деревья. Кстати, это указывает на то, что, наверное, у него неврожденная была слепота. Скорее всего, приобретенная. Он знает, что такое деревья и так далее. И вот вера учеников, она такая же. Они с Иисусом долгое время, но они смотрят на него, знаете, тут русскую, да, смотришь книгу и видишь буквы. И вот они смотрят на Иисуса, и вроде бы как да, а вроде как и нет. Кто он, которому море, волны подвластны? И вот Иисус прикасается повторно глазам слепца, и Иисус также повторно прикасается вот этим вопросом в лоб. А за кого почитают меня люди, а за кого почитаешь меня ты? И вот этот второй вопрос, этот как бы этап еще один, да, преисполнен смыслом, потому что это приводит учеников, а точнее Петра, и он от имени, от лица всех учеников исповедует: ты Мессия, ты Божий помазанник. И вот в этот момент ученики уразумели и эпизод с хлебами, и знамение Иисуса. Смотрите, смотрите, закричала Люси. Что, где взволновались остальные? Лев! Показала Люси. Сам Аслан, разве вы не видите? Ее лицо преобразилось, глаза засияли. Ты имеешь в виду, начал Питер. Где же, как тебе кажется, ты его видишь? Спросила Сьюзи. Сьюзен. Ну не говорите, как взрослые, Люси топнула ногой. Мне ничего не кажется, я его вижу. Где Лу? Спросил Питер. Между теми рябинами, на той стороне оврага, вверху, а не внизу, совсем не там, куда мы собирались идти. Он хочет, чтобы мы шли туда, наверх. «Откуда ты знаешь, чего он хочет?» – спросил Эдмунд. «Он... Я просто знаю, по его лицу!» Все переглянулись в недоуменном молчании. «Его величество могло увидеть льва», – сказал Трам, гном. «Мне рассказывали, что в этих лесах водятся львы, но, как и медведь, он вряд ли будет дружелюбным и говорящим». «Не глупите!» – вскликнула Люси. «Вы что, думаете, я не узнаю Аслана?» Кто-то из вас читал, кто-то смотрел «Принца Каспиана». Это важная сцена. Как будто пелена падает с глаз учеников, и они узнали, кто все это время с ними был. И им уже не кажется. Они отчетливо видят, как Люси видит Аслана, и ей не кажется. Остальные не видят ничего. Остальные стебаются над маленькой девочкой. Но она говорит, неужели я не узнаю Аслана? Долгое время народ недоумевал вместе с учениками, кто это. Теперь они обрели слух, обрели зрение, способность говорить, они прозрели. Вот, друзья, вот тут бы все и закончить бы. И проповедовать, и читать, потому что, ну, на самом деле, развязка шикарная. Это напоминает хэппи-энд. Все счастливы. Ученики узнают в Иисусе Мессию. Иисус знает, что ученики знают, что еще нужно. Но Евангелие не было бы Евангелием, если бы оно оборвалось вот здесь. Потому что настоящая кульминация, она еще нас ждет впереди. Впереди, в Вечном Граде, в Иерусалиме. И если вы посмотрите на карту, сейчас она перед вами появится, Марк непреклонно ведет нас именно туда, к Иерусалиму. И начинает он с Кесарии Филипповой. Я вам подскажу, вот вверху, в зелененькой области, если зрение у вас хорошее, на самом верху написано Итурея, потом идет гора Ермон, и видите, Кесария Филиппова. Кто-то видит? Отлично. А теперь посмотрите, где Иерусалим. Так, сейчас я его сам найду. Кто нашел Иерусалим? Я нашел служение. Вот же все. Мертвое море, вот наверху, на севере, если проведете линию, вот Иерусалим, да, прямо под Иудеей. Около 200 километров все это дело занимает, чуть более 200 километров. Иисус начинает с Кесарии Филипповой. И это его такой серьезный второй этап служения. Он спускается к Иерусалиму. Напряжение растет, потому что все, с кем встречается Иисус на этом пути, каждый из них встает перед вопросом, кто же он такой? Каждому нужно решить, какую позицию занять по отношению к нему. Ученики с Петром уже сделали свой выбор. Они сказали, ты мессия, ты помазанник, их жизнь уже никогда не останется прежней. И если этот молодой раввин и есть мессия, то, конечно же, все меняется. Друзья, пришло время самого важного вопроса в вашей жизни. Вопрос очень личностен, очень интимен. Кем ты считаешь меня? Это вечный вопрос. Это центральный вопрос. Это смыслообразующий вопрос. И от этого вопроса нам никуда не деться, ни уйти, ни спрятаться, ни выкупиться. Потому что если ты сейчас уже его слышишь, значит, этот вопрос уже нашел тебя. И бывает так, что затрагиваемая тема, она очень щепетильна, очень непроста. И чтобы ее инициировать, чувствую себя некомфортно. Помните, например, как вы в детстве, будучи таким еще подростком, лет 12-13, как вы хотели у мамы и у папы куда-нибудь отпроситься, на какую-нибудь гулянку, куда-нибудь, с кем-нибудь, там, дискотека. И вот вы понимаете, что шанс у вас 0,01, а отпроситься на... Вот некоторые улыбаются, я понимаю, что они эту ситуацию секут. Они себя сейчас так чувствуют, когда к маме с папой приезжают. И вот вы написываете круги, ходите за мамой по пятам или за папой, в зависимости от того, кто главный в семье. И никак с языка это не сорвется. Мама, а можно? Потому что вы не хотите услышать в ответ. Что, ты с ума сошел? Ты что спрашиваешь? И так уже все понятно. А вот Иисус, он великолепный психолог. Он сам инициирует этот сложный разговор, разговор важный. Вообще в еврейской традиции, кстати, не положено, чтобы учителя, раввины задавали вопросы. Ученики задают вопросы, но не сейчас. Это не тот случай. И ученики, Иисус знает, будут ходить вокруг и около, в рот воды набрали. Кстати, чтобы еще лучше уяснить, что происходит, представьте или вспомните, что вот вы встречаетесь с девушкой. Ну, конечно, христианкой, да? И вот вы уже неплохо знаете друг друга, но ищете удобного случая сделать ей предложение. Вот ваше очередное свидание, вы приходите, и вам в лобешник такой вопрос. Милый, ты любишь меня? Нет, или еще лучше. Милый, ты женишься на мне? И мужчина обычно говорит, я тебе позвоню. Иисус щадит чувства учеников. Он щадит их, потому что понимает, что у них конечности сразу отнимутся. Он сначала спрашивает, а кем считают меня люди? И оказывается, люди считают его не чем-то больше, чем просто пророк. И это был, конечно, наводящий вопрос для учеников, чтобы они продумали еще раз собственную позицию. Вообще, эта ситуация напоминает мне такой старый анекдот, где двое австралийских моряков сходят в Лондоне на сушу, идут в бар, значит, там активно всю ночь проводят, и после изрядной попойки, когда на город спускается туман, они на выходе сталкиваются с высокопоставленным английским офицером, и один из моряков спрашивает, слушай, мужик, а куда мы попали? На что оскорбленный офицер в ответ говорит, слушайте, вы знаете, кто я такой? И тогда второй моряк такой пьяным голосом вещает, слушай, мы влипли, мы хотя бы не знаем, куда попали, он не знает, кто он такой. Вот понимаете, офицер-то знает, кто он такой, он хочет, чтобы моряки поняли и узнали, кто он такой. Иисус знает, кто он такой, но он очень хочет, чтобы мы узнали, кто он такой. И ответили себе на этот вопрос. Итак, что нам делать с этим Иисусом? Именно с этого вопроса начал свое известнейшее эссе Клайв Стейплс Льюис. Что нам делать с Иисусом Христом? Так ли он нам вообще нужен, кстати, Иисус, который, ну, Иисус век атома, Иисус век генетики, Иисус век космических полетов, зачем он нам нужен? И вот я думаю, что у каждого из нас есть свой определенный набор ожиданий, кому-либо и к чему-либо, к Иисусу в том числе. Например, большинство родителей обычно желают, чтобы дети стали теми, кем они не стали, да? У вас бывало так? Моя мама желала, чтобы я стал юристом. Но кем она только не желала, чтобы я стал, в конце концов, никем не стал. И мы сильно расстраиваемся, когда нашим желаниям не суждено сбыться. Что нам ожидать от Христа? Кем нам считать Христа? Что нам делать с Иисусом Христом? Что я ожидаю от Него? Вопрос очень важный, но он не первостепенный. Потому что я едва ли отвечу на Него, что я от Него ожидаю, если я вначале не отвечу на вопрос, кто Он для меня такой. Понимаете, если у вашего дедушки 3 класса образования, вы не можете рассчитывать, что он поможет вам решить интегралы, правда? Если ваш папа никогда не играл в футбол, он не может вас научить бить по мячу. Ваши ожидания не по отношению к объекту, они несправедливы. Вы ничего не добьетесь. Поэтому вот эти два вопроса, ожидания и ответы, кто же есть Христос на самом деле, они взаимосвязаны. И поэтому ваши ожидания от Христа будут прямо пропорциональны тому, что вы ответите, что ты ответишь на вопрос, кто же такой Христос для меня. И я предлагаю, я думаю, что здесь будет уместно сделать такой экскурс по Евангелиям, чтобы увидеть, как относились к Иисусу абсолютно разные группы людей. А в Евангелии таких групп достаточно. И уже на основании полученной информации мы попробуем самостоятельно ответить на этот вопрос. Фрагмент из Марка, 6 глава. В субботу Иисус учил в синагоге. Многие из тех, кто его слушал, были поражены и говорили, откуда у него все это? Что за мудрость такая дана ему? И дела такие дивные его руками творятся. Разве он не плотник? В одном романе итальянского новелиста Альберто Моравия «Скука» два героя общаются между собой. Один говорит, не могу представить себе день, когда я почувствую потребность в религии. Бог для меня лишний. Девушка спрашивает его, переспрашивает, лишний? Да, ну как бы это сказать, если Бог есть, то ничего не меняется, все остается на своих местах. Следовательно, он лишний. Я думаю, это очень созвучно современному ответу. Посмотрите, вот эти люди, которые слышали Иисуса в синагоге, они были поражены. Наверное, они были даже почти пребывали в таком состоянии мягкого шока. Они были очень сильно удивлены. И что-то начинало внутри них проклевываться, потому что они смотрели на Иисуса и понимали, что что-то здесь не то. Вот какие-то ростки веры начали пробиваться у человека. Вот мы смотрим, слушаем кого-то, и мы знаем человека с одной стороны, а потом смотрим на его как бы жизнь, поведение, может быть, что он говорит, и мы понимаем, что оказывается, мы не так уж много знаем этого человека. И вот-вот, когда они только на этой стадии находятся, потом вдруг приходит это классическое наше, это человеческое, простите за такой вульгаризм, да ёшкин кот, да он же просто плотник. А чё я так парюсь-то? Да это ж Лёх Титов, парень с нашего двора. Я чё, его не знаю, что ли? Вот это отношение, понимаете? Это первое отношение к Иисусу. Работяга, плотник, парень с нашего двора, хорошо всеми нами изученный и знакомый. Большинство современных людей страдают этой трудноизлечимой болезнью, равнодушием. Люди бы чуть за 20 сказали бы пофигизмом. И это правда так. Равнодушный вообще он ни для какой аргументации не доступен, потому что равнодушный он уже верит в Бога. Но не имеет просто, не имеет желания считаться с ним. Второе отношение, вторая такая позиция, целитель. За ним следовала большая толпа, потому что люди видели чудесные знаки, которые он совершал, и исцеляя больных. Людям хочется быть красивыми и здоровыми. Глядя на вас, я это понимаю. Поэтому сегодня мы с вами переживаем засилие спа-салонов, пластических хирургий, дорогих и не очень парикмахерских, где вам сделают... Мы вчера с женой гуляли в парке Коломенской, и похоже, что у женщины нет мужа. У нее была дорогая собака. Я в собаках не разбираюсь, но жена мне сказала, она дорогая. Я ей поверил на слово. Потом мы увидели, что этой собаке покрашены золотой такой краской, как когти. Ногти у нас, а у них когти. Золотой краской, ну, очень такие гламурные коготки. Она так ими так чпок-чпок-чпок-чпок по мостовой. Потом, значит, мы смотрим на ошейник. Жена говорит, это жемчуг. Я говорю, не может быть. И я говорю, спаси мою душу от греха. Я сейчас украду эту собаку, либо сделаю что-нибудь с этой женщиной. Она бегает с этим ошейником, гремит, значит, коготками и жемчугом. Потом мы смотрим, знаете, все дальше, поэтапно, как мы сегодня с вами говорили. При большем рассматривании, значит, собака открывается с разных сторон. Значит, дальше под этим ошейником я вижу вот такую голду, цепь золотую, на шее этой собаки. Кажется, это все, да? Там больше ничего не было, иначе я бы не пережил. Оказывается, не только люди, но и собаки хотят быть красивыми. На рекламу здоровья уходят миллионы рублей, и здоровье сегодня становится религией большинства. Я уж не буду спрашивать, кто из вас ходит в фитнес, и у кого там годовой абонемент. Здоровое питание, мы отовсюду слышим. Здоровые зубы, здоровая мама, здоровый малыш, ну и бог знает, кто там еще здоровый. Дети, кстати, тоже очень хорошо понимают ценность хорошего здоровья. И вот что пишет один первоклассник. Так, Господи, я сочинил для тебя новую молитву. Внимание. Дай, Боженька, всем мамам на свете улыбку, а папам дай добрый голос. Всем живым существам на земле дай пищу. А еще, Господи, дай себе крепкого здоровья, чтобы ты мог нам все это дать. Мальчик уловил самую суть. Если Господь здоров и в хорошем настроении, у меня все будет. Бог сегодня имеет форму большой таблетки для людей и исцеляет их от всех известных болезней. Вот такая позиция. Позиция отношения к Богу как к целителю, отношение это как к тому, что у меня слабое здоровье, и мне нужен домашний врач. И хорошо бы, Господи, чтобы ты им стал. Третья позиция, позиция кормильца. Восьмая глава Марка, вот ту главу, которую мы с вами сейчас читаем, с самого начала начинается с таким стихом. Сначала снова собралась в те дни большая толпа, а еды никакой у них не было. Вы знаете все, чем заканчивается эта история. Друзья, не потому ли нам так нравится ходить на корпоративы? Ну, кто может ходить на корпоративы? Потому что там много вкусной, да, и, самое главное, бесплатной закуски. Положа руку на сердце, многие бы из нас признались, что мы в церковь-то зачастую приходим, нас мотивирует как бы вот то же самое на церковные мероприятия. Многие братья меня спрашивают, когда я их куда-то зову, а ужин будет? Пасторы, а поляну накроете? Любовь, конечно, она штука хорошая, она приходит, но она и уходит, да? А вот кушать-то хочется всегда. С этим ничего не поделаешь. Иисус сказал им в ответ, говорю вам истинную правду. Не потому вы ищете меня, что вам понятны мои знаки, а лишь потому, что наелись досыта хлеба. Позиция хлеба и зрелищ. Четвертое. Люди, увидев, какой знак Христом совершен, стали говорить, он и вправду тот самый пророк, который должен прийти в мир. Иисус, зная, что собираются прийти, схватить его, чтобы провозгласить царем, снова ушел один на гору. Евреи ждали золотого века, мы все это прекрасно уже знаем. Евреи ждали политического, экономического, социального расцвета. И, ну, в частности, освобождение от римского ига и многое другое. И их, если честно, не сильно волновало свое призвание, миссия в мир, просветить там язычников. Евреев это уже не сильно волновало. И неудивительно, что иудеи хотели видеть в Иисусе скорее вождя, скорее полководца, скорее царя, чем страдающего мессию. И заметьте, вот очень кажется странным 30 стих, тот момент, когда откровение об Иисусе достигает наивысшей точки, наивысшей полноты, ты мессия. Казалось бы, не следует ли это сейчас транслировать по всем радиоканалам, по всем СМИ, во все микрофоны? Иисус говорит потрясающие слова. Строго наказал им никому о нем не говорить. Почему Иисус не хочет публичной огласки? Иисус совсем не хочет быть неправильно понятым. Он не хочет быть революционером. Он не хочет быть политиканом. Он хочет, чтобы ученики и народ не исказили его истинного призвания быть мессией страдающим. И мне кажется, что наша проблема в том, что мы с легкостью вкладываем в различные события и людей те смыслы, которых там нет. Но нам просто это нравится. Мы встречаемся с человеком, мы общаемся с ним. И по одной-двух встречам, мы же все великие психологи, по одной-двух встречам мы навешиваем на человека ярлык, и мы уже знаем, какой он. И уже ничто нас не разубедит в том, что он может быть другим, что он может измениться. Мы говорим, люди очень медленно меняются. Это правда. Но это не значит, что они меняются совсем. И, конечно, для евреев Иисус Царь звучит лучше, чем Иисус Спаситель. Да чего уж скрывать греха. Сегодня мы слышим, что там, наше Отечество захлебывается в санкциях, в дебатах, митингах. Где ваш Бог? Пусть придет и порядок в политическом вареве нашей страны. Потому что нам нужен Иисус не Спаситель, нам нужен Иисус Политик, который сделает Россию имперской державой, который утрет нос всем Америкам и прочее. Вот такой Иисус нужен нам. А мы открываем Библию, а он там другой. Стоит вопрос, а стоит ли продолжать читать эту Библию? Итак, зачем нам правительство хорошее, хороший президент? Я думаю, что с очень простой целью. Нам нужно еще больше хлеба, нам нужно еще больше зрелищ. Позиция «я нуждаюсь в покровительстве, в защите и попечении». Ну и, наконец, еще две последние. Еще одна позиция, пятая позиция – это конкурент. Да, к Иисусу относились как к конкуренту, хотя Иисус не занимался бизнесом. Фарисеи говорили друг другу, видите, мы бессильны что-либо предпринять, весь народ пошел за ним. Конкурент он раздражает. От конкурента хочется избавиться, конкурентов убирают. А знаете, когда мы в начале 90-х уверовали со своей семьей, мы пришли к моему дяде, к брату отца, его зовут дядя Витя, и рассказывали о Христе, делились Евангелием с ним, с его женой, с его дочерьми. Через некоторое время две дочки его уверовали во Христа, и тогда с дядей Витей началось что-то невообразимое. Самое мягкое, что он сказал, я не хочу мириться с тем, что для моих дочерей какой-то Иисус становится важнее, чем я. Возможно, да, дочки не всегда себя правильно вели, мы это все понимаем, как взрослые люди, но я хочу, чтобы обратили внимание вот на суть этих слов, этих словес. Я не потерплю в доме Бога, никакого Бога, который будет в центре, который будет первым, но не я. Мне не нужен здесь конкурент. Я ничего не хочу слышать о вашем Христе. Самозванцев нам не надо. Староста здесь буду я. Смерти и забвения. И, наконец, шестая позиция. А кем вы считаете меня? Конкурент, врач, кормилец, царь, работяга. Слушай, а кем ты считаешь? Современного человека не так сильно волнует спасение, пожалуй. Скорее, как столетия назад, нас волнует все то же самое. Нас волнует здоровье, покровительство сильных мира сего, борьба с конкурентами, сильная рука, с которой можно было получать дивиденды безбедного хлебного существования. Нам нужен золотой век экономического и политического благополучия. Этакая инструментальная вера, где Бог всего лишь инструмент. И я очень сожалею, что эта вера сегодня набирает обороты, и она становится популярной даже в церквах. Когда вы почитаете, о чем говорят и пишут как бы христиане на разных форумах и так далее, вы это четко для себя уловите. Бог как инструмент, которому я задаю вопрос, если ты прикоснулся ко мне, то почему я не? Что же нам делать с Иисусом Христом? Какой ответ мы ему дадим? Друзья, вариантов множество. Мы их рассмотрели от работяги до спасителя. Но помните одно, что каждый, кто встречался с Иисусом Христом, он испытывал либо ужас, либо ненависть, либо восхищение. Равнодушных не было. Готов ли ты сегодня к тому, что твои привычные, знакомые тебе ответы, заученные ответы, ответы простые, будут сметены реальным Иисусом? Тогда, когда эта встреча произойдет, все твои заученные ответы придут в ветошь, придут ни во что. И вот пришло такое время, я думаю, сделать выбор. Ответить ли Христу на его зов, когда он зовет нас в такое опасное довольно-таки путешествие за ним? Пришло время решить, кто для меня Иисус.